Приятно быть снова вместе с вами. Другое место, другой зал. Поздравляю всех мам с праздником. Дай Бог вам силы и здоровья. И просто благословение. То, что у Бога есть, пускай Его рука откроется над вашими жизнями. Где мой помощник? Хорошо. Тема, я не знаю, наверное, нету темы, да? Да. Короче, тема сегодняшней моей проповеди очень интересная – отцовство. Это тема, о которой мы очень мало говорим в церкви. Я не знаю, почему так. Я думаю, пришло время. Я не знаю, смогу ли я сегодня долго стоять, мне спина болит. Может, я просто буду сидя проповедовать сегодня, извините. Отцовство. Сегодня я не хочу сделать ударение на наше отцовство, как людей, которые поднимаем в кого-то в наших группах, которые поднимаем духовных сыновей, духовных дочерей. Я сегодня хочу говорить об отцовстве нас в наших семьях. За ответственность на нас, родителях, которая положена Богом, для того, чтобы нам поднять поколение славы Бога. Я понял одну вещь. Мы можем очень много молиться. Мы очень много можем просить у Бога, чтобы Бог высвободил свою славу в новое поколение, в новую генерацию. Но вместе с тем, со своей стороны, ничего не делая для этого, мы можем ничего не увидеть. Я задал Духу Святому такой простой вопрос. Бог, почему поколение, которое было перед нами, то есть наши родители, почему они не могли нас поднять и научить ходить в славе Бога? Мне Бог просто ответил. Говорит, ихняя цель в жизни была выжить. У вас есть информация, та, которой достаточно для того, чтобы поднять поколение славы. У вас есть информация вся для того, чтобы покрыть это поколение, быть защитой, быть поддержкой, быть суппортом для них в их жизни. Понимаете, о чем я сегодня хочу говорить? То есть на нас, как на родителях, лежит ответственность за то, что поднимется в следующем поколении. Какое будет поколение, как придет слава Божья, как она почиет и как она будет двигаться через наших или в наших детях. Я говорю, когда я говорю об отцовстве, я имею в виду не только просто пап в семье, я говорю вообще о нас, родителях. Папа, мама, в раздельности и все вместе. Наша цель как родителей, отцовство, это правильно поднять следующее поколение. Я не знаю, как вы, у меня были моменты, когда ты читаешь Библию, в частности, когда ты читаешь Старый Завет, и есть места, которые ты думаешь, ну лучше бы этого не было написано. Есть вещи, которые мы воспринимаем в нашей культуре, с нашим знанием и пониманием, как бы немножко жестко. Что нужно было сделать с сыном, который не почитал отца и мать в Старом Завете? Побить камнями. Не посадить в тюрьму. Не отдать штраф. Написано, предать его смерти. И я заметил, это место читаешь совсем по-разному, когда ты отец и когда ты сын. Когда ты подросток, когда ты только начинаешь творить чудеса, и потом, когда ты становишься папой. Это действительно, отношение меняется к этому месту, но все равно, всегда для меня был вопрос, Бог, почему так жестоко? Ну, я не скажу жестоко, жестко. Почему именно ты требовал, или это даже, да, это было требование, это было постановление, должен быть предан смерти. Просто если не почитает отца и мать, почему? Почему одна из заповедей, которая дана была, это, скажем, центральный 10 заповедей, которые распространялись на всех жителей Израиля, почитая отца и мать. Иисус Христос, когда был на земле, опять-таки, он же возвращался к этой заповеди. Он повторял ее, и он говорил, это существенно, это должно быть. Почитай отца и мать. И написано, будешь долголетен на земле, ты будешь иметь благословение. Написано, что это первая заповедь, которая несла в себе прямое обетование. И это обетование было продление жизни, долгий срок жизни на земле. И когда просто я начал изучать этот вопрос, когда я начал интересоваться, когда я начал просить Бога, Бог, все-таки покажи, в чем? Я понимаю одно, Бог никогда не заставляет человека делать то, что не имеет смысла. Бог никогда не указывает, Он никогда не дает указаний и в таком требовательном порядке, если это не несет в себе никакого смысла, не имеет никакого значения. Зачем тогда? Потом, просто когда я начал изучать более детально этот момент, я понял, это был рычаг, которым можно было управлять следующими поколениями. Бог это специально как бы дал для Израиля, для того, чтобы сохранить Израиль в чистоте. Именно таким способом Бог предвидел охранять следующее поколение. И сегодня мы немножко поговорим насчет того, насколько просто одно поколение, одно единственное поколение имеет значение. В реформации, насколько оно сильно прийти и уйти от Бога. Если в Боге не состоялось одно поколение, если дьяволу через какие-то моменты удалось выбить поколение из русла, из направления Бога, следующее поколение будет полностью слепым. Следующее поколение будет полностью вырубленным из воли Бога, из желаний Бога. Иисуса Навина, 2 глава, из 8 по 13 стих. Иисус Навин, раб Господа, умер, прожив 110 лет. Его похоронили в его владениях в Тимнат Хересе, что в горах Ефрема, к северу от горы Гааш. Все то поколение отошло к предкам, а на смену ему пришло новое поколение, люди, которые не знали Господа, не знали, что сделал Господь для Израиля. И начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу, стали служить Ваалам, оставили они Господа, Бога отцов своих, который вывел их из Египта, стали служить и поклоняться другим богам, богам окрестных народов. Всем этим они вызывали гнев Господа, они оставили Господа, стали служить Ваалу и Астартам. Смотрите, одно поколение. Это дети были тех, которые завоевали Ханаан. Это были дети тех, кто видел славу Бога в пустыне. Это были дети тех, которые за грехи своих родителей должны были скитаться в пустыне 40 лет. И если мы читаем эту историю более детально, мы находим, что причиной того, что они не научили свое поколение любить Бога, ходить в страхе Божьем, почитать Бога, помня все те милости и всю ту славу, которую Бог явил в пустыне, написано, они просто взялись за хозяйство. Они начали строить дома, они начали разводить скот, они полностью свою жизнь направили к удовлетворению земных благ. Ихняя цель была, как они были рабами. Да даже они уже не рабы были, это были люди, которые родились в свободе, это были дети тех, которые были рабами, они родились в пустыне, это было поколение пустыни. И они вошед в землю, они забывают, все забывают, что Бог сделал с ними в пустыне. И написано, у них вырастают дети, которые вообще ничего не знают. Ихнее поколение ничего не знает, несмотря на то, что Бог, когда они были в пустыне, всегда очень часто повелевал, скажешь это твоему сыну, и пускай твой сын скажет своему сыну, чтобы это никогда не было забыто. Помни об этом, напоминай об этом, из рода в род пускай это будет рассказано. Пускай это возвещается из поколения в поколение. И вместо всего этого, что они делают? Они покупают земли, они продают земли, они строят дома, они строят сараи, они разводят скот и так дальше. Они живут. Бог же обещал ввести в землю, которая течет молоком и медом. Вот сейчас они просто кушают мед и пьют молоко. И поднимается поколение, которое не только не знает славы Бога. Понимаете, поколение не только то, которое вообще далеко было от Бога. Написано, это было злое поколение, поколение, которое гневило Бога, поколение, которое вызывало гнев Бога на свою жизнь. Мы, если читать там дальше, там сразу идут войны, там идут наказания. И написано, пришел ангел от Бога и сказал, впредь не буду с вами. Впредь не буду поражать народы, которые остались еще не завоеванные. Впредь моей руки не будет с вами. Почему? Потому что вы отвернулись. Это примеры. Это примеры. И если мы сегодня говорим о том, что это было когда-то, и если бы я был на том месте, я бы никогда так не поступил. Мы точно так же само поступаем сегодня в наших жизнях, только в другом направлении. Мы сегодня делаем те же самые ошибки, только немножко по-другому. И иногда просто даже не видя это. Если опять-таки изучаем историю, или если мы читаем Библию, Старый Завет, Новый Завет, мы находим один духовный закон или принцип, по которому работает дьявол. Дьявол всегда заинтересован в новом поколении, в следующей генерации. Он не интересуется стариками, он не интересуется теми людьми, которые уже, у которых сформировалась определенная точка зрения, у которых есть определенный жизненный устав, и они живут размеренной, нормальной, спокойной жизнью. Он не интересуется этими людьми, ему нужно новое поколение. Статистика говорит о том, что от поколения к поколению уходит 25% культуры. То есть, если за 4 поколения от прапрадедушки к праправнуку ничего не осталось. Из их культуры ничего не осталось. Из их пониманий, из их понятий, из их восприятий в этом поколении уже ничего не осталось. И это знает хорошо духовный мир, и потому дьявол использует эти моменты. Почему он охотится? Смотрите. Перед тем, как Бог вывел Израиль из Египта, на что была атака? На младенца мужского пола. Атака была на детей. Когда Израиль начинал грешить, на кого была атака? На детей. Кто жертвовался идолам? Кто жертвовался демонам? Дети. Когда родился Иисус Христос, перед спасением всей нации, на кого была атака? На детей. В сегодняшнее время статистика ужасная. Статистика страшная. Миллионы детей гибнут через аборты. Та же самая атака. Все узаконено, принятые законы. Все поддержано на уровне государства. Но это план дьявола. Просто Бог, он знает, что Бог поднимает поколение последнего времени. На землю приходят люди с определенным от Бога помазанием, призванием. И его цель просто украсть, убить и погубить. Я это говорю для того, чтобы просто мы немножечко увидели картину, что происходит. Я заметил, что мы сегодня можем убить наше поколение своими руками, просто ничего не делая. Я буду ходить на работу, я буду зарабатывать деньги, я буду содержать дом, я буду покупать для детей одежду, я буду для детей покупать еду. Они будут обеспечены всем. И вместе с тем они будут полностью выбиты из колеи Царства Бога. Они будут вырваны из их призвания. Я позволю дьяволу это сделать, даже для меня незаметно. Я немножко хочу разложить эту тему на такие несколько групп или на несколько моментов, для того, чтобы нам лучше было понять. Смотрите, отношение Иисуса Христа к детям. Почему именно в служении Иисуса Христа опять упоминаются дети? Упоминаются. И когда он был уставший, когда ему нужно было отдыхать, когда он должен был идти на отдых, к нему начали приносить детей, и ученики, хорошие ученики, их с человеческой точки зрения можно было понять. Если мы находим в Библии такие выражения, что они даже не имели возможности съесть кусок хлеба, и если Иисус Христос спал во время шторма на корме, дождь, ветер и шторм, на озере и спать в это время, это говорит о сильной усталости. И когда пришел к нему человек и сказал, я пойду за тобой, он сказал, знаешь что, лисы, норы имеют, птицы имеют гнезда. А у меня даже негде просто присесть отдохнуть. И если детально читать моменты, написано, были моменты, когда они убегали от людей. Он сказал ученикам, идите, отплывите в пустынное место и немножко отдохните, а я потом к вам подойду. Но написано, когда они приплыли сюда, люди распознали их планы, и написано, там уже на берегу ждали их люди. Это была такая жизнь. И опять-таки к Иисусу Христу приносят маленьких детей, и ученики говорят, да имейте совесть. Причем здесь дети? Здесь хромые, здесь калеки, здесь одержимые люди. И вы просто, здоровый ребенок, просто помолись за ребенка. И написано, Христос, он ругал учеников. Написано, он бронил учеников. И он сказал, не говорите так, не делайте так. Пустите, дети должны подойти ко мне. Пускай они приходят, у них есть Царство Божие. И это было несколько моментов таких. Потом, что произошло в храме, когда уже Иисус Христос был перед распятием, зашел последний раз в храм? Кто помнит? Написано, к нему приступили хромые, слепые, больные, и он исцелял их. И написано, видя это, что дети начали громогласно славить Бога. И здесь реакция священника. Написано, старшие приходят к Иисусу Христу, и что они говорят? Ну, дети кричат, какая разница? Говорит, запрети им. Этого не должно быть. Ты слышишь, что они говорят? Скажи, пускай закроют рот. И тогда Иисус Христос сказал, если они закроют рот, камни начнут кричать. Подобная ситуация, когда Иисус Христос въезжает на осле в Иерусалим, люди идут и кричат, «Осанна сыну Давидову». Помним? Помним. Никто из священников не подошел и не сказал запрети им. Они просто сказали, ничего не можем сделать, весь мир идет за ним. Но именно когда дети открыли свои уста для того, чтобы благословить имя Бога, сразу же включается демонический мир и говорят, закрой им рот. Почему? Иисус Христос сказал, у них есть Царство Божие. Всякий ребенок, который рождается на эту землю, он имеет в себе Царство Бога, мы это знаем. И если помирает маленький ребенок, он имеет спасение. Почему? Потому что он не познал греха, у него не было сознания и выбора для того, чтобы грешить или не грешить. Если Иисус Христос сделал ударение насчет детей, если Он прямо сказал, у них есть Царство Божье, пустите детей приходить ко мне. Я думаю, этим Он открыл один важный секрет. Отношение детей, отношение Царства Бога. Это те, которые заполнены Царством Бога, не подразумевая этого, даже не осознавая, не понимая того, что они имеют. В детстве дети очень часто видят сны. Детям в детстве очень часто приходят ангелы. И это не только детям, которые из верующих семей. Детям, которые вообще не верующие родители. Им открыто Царство Божье. И смотрите. Здесь мы родители, вот здесь отцовство включается. Когда маленький, вот маленький, ему все равно, он сидит, он у папы на руках, он спит, ему нормально, он в царстве Бога. Кстати, это возраст, который как птицы небесные, не жнут, не сеют, не заботятся, и они покушают, и покушают еще то, что хотят. Это классно, это благословение. И смотрите, вот эти маленькие детки, вот такие маленькие детки, у них есть Царство Божие. Но на нас, как на родителях, лежит ответственность, когда он начинает вырастать, когда наши детки начинают вырастать, на нас лежит ответственность вот это Царство сделать так, чтобы оно осталось в их жизнях. На нас лежит ответственность сделать все, поставить охрану, молиться, проситься, покрывать их, учить их, показывать им, наставлять их, для того, чтобы они продолжали двигаться в этом. Это непросто. Воспитание детей это непросто. У кого есть дети, мы знаем, что это один из серьезных моментов нашей жизни. Но опять-таки, я вначале сказал, я спросил Бог, ну почему, вот, имея ту информацию, которую сегодня имеют мои дети, зная то, что знают наши дети, или даже то, что сейчас знаем мы, мы бы насколько более, я бы сказал бы так, наша жизнь была прогрессивна. Насколько больше можно было достигнуть многих вещей в нашей жизни. И мне, я говорю, мне Дух Святой просто ответил, говорит, тебе никто не даст информации, если у него этой информации нет. У ваших родителей был, после войны была другая задача, им нужно просто было выжить, сделать так, чтобы было кушать, что у вас, и самим кушать, и так дальше. Возможно, кто-то скажет мне, ну хорошо, а как знать вообще, вот над моим ребенком есть помазание или нет? Вообще, Бог планирует насчет жизни моего ребенка что-то или нет? Скорее, наверное, я хотел бы перефразировать вопрос и задать тебе вопрос. Хорошо. А ты, как ты смотришь насчет того, что ты заполнен информацией Бога? Ты попал в это движение? Ты полностью имеешь доступ ко всей информации, которая сегодня есть на земле? Свободной информацией. Насчет славы Бога, насчет силы Бога, насчет чудес, знамений, величия Бога. И ты думаешь, это просто так? Это просто так, чтобы ты ушел с этой жизни и просто унес все это с собой в могилу, в гроб? Нет? Нет, я верю в то, что у Бога есть свои планы, есть свои мечты насчет нас и наших детей. Если мы смотрим Новый Завет, я бы сказал, что Новый Завет, он как бы перекликается Старым Заветом насчет воспитания детей. И написано, конкретно, если мы читаем Ефесянам, Колоссянам, фактически, это Павел говорит в разные церкви одно и то же. Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать, вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо, долгой будет жизнь твоя на земле. Родители, не раздражайте своих детей, растите, воспитывайте и наставляйте их, как Господь велит. И есть еще несколько мест, которые говорят примерно в унисон с этими моментами. То есть, смотрите, родители, вопрос к нам. Дети растут. Они могут быть послушными? Просто так? Нет. Я прямо скажу. Сегодня вокруг их вся информация, почти вся информация, есть для того, чтобы их испортить. Начиная, я прямо скажу, со школы, даже с дошкольных учреждений, с мультиков, разных кинушек для детей. И заканчивая потом серьезной информацией, которая направленная духом этого мира, князем этого мира, на уничтожение и на обман этого поколения. И если здесь написано, дети, повинуйтесь родителям ради Господа, дети не будут повиноваться нам, если мы не научим. Дети не будут слушаться родителей, если мы не научим их это делать. У меня дети непослушные. Угадай, кто виноват. Мои дети в церкви не сидят. Угадай, кто виноват. Почему они в школе сидят, в общеобразовательной, они идут на полдня в школу, и там на всех уроках сидят нормально, в церкви час не могут посидеть. Угадай, кто виноват. Я говорю, так есть оно. Мы иногда, родители, просто на уровне подсознания, мы пытаемся спрыгнуть, мы пытаемся просто... А что я могу сделать? А почему чужой тетя или дядя своим ребенком могут сделать, а ты со своим ребенком не можешь сделать? Это неправда, просто дьявольский обман. Потому что Богом для воспитания наших детей нам дано все. Во-первых, нам дана власть и авторитет в духовном мире. Никто на этой земле не имеет над моим ребенком столько духовной власти и авторитета, как имею я как отец. Это правда. Помолитесь за... Очень часто люди нам пишут, помолитесь за моего ребенка. Я помолюсь, но я хочу, чтобы ты знал, дорогой или дорогая, та молитва, которую ты можешь молиться, и та власть, которую ты можешь применять в этой ситуации, у меня ее нет. У меня нет... Мне Бог не дал этой власти. У меня власть в этом направлении совершенно только над своими детьми. Я могу ее использовать, во-первых. Во-вторых, так должно быть, что наших детей никто лучше не знает, чем знают родители. Если наших детей знает кто-то лучше, чем знаем мы, это уже тоже наша проблема. Сказать честно, я эту проповедь не планировал. Это очень спонтанная проповедь. На этот раз я не расскажу, как все получилось. Но я знаю, что это нужно сказать. Я верю в то, что наши дети – это подарок от Бога. Не только для нас, родителей. Я не о том. Это подарок для этого мира. Наши дети, вот это поколение, которое сегодня бегает. Мне кажется, я в Портленде, в прошлый раз, когда был, я говорил насчет того, что мы... Оно вырвалось тогда почему-то, оно вылетело из уст. Что мы должны наблюдать за тем, как Бог уже использует наших детей. Мы должны наблюдать, как Бог захватывает их и как Бог направляет их в их жизни. Мы не имеем права быть равнодушными. Мы не имеем права это просто пропускать мимо нашего внимания. Мы четко должны быть сосредоточены на том, как Бог движется в жизнях наших детей, как они к этому относятся. И наша задача, это что ты там видишь, что тебе приснилось, это просто ты там успокойся. Нет, мы должны поддержать, мы должны наставить, мы должны укрепить, мы должны как-то стимулировать этот дар в их жизни. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы поднять это поколение. Поверьте, если я когда-то читал такое выражение, никто, умирая на этой земле, еще не сожалел о том, что он мало работал. Никто не сожалел о том, что он мало заработал. Но, говорит, доктор, который видел очень много смертей, говорит, я был свидетелем, как люди просто жалели о том, что они мало проводили время с семьей. Они мало проводили с другом время. Они мало просто делали правильных вещей на земле. Которые просто нельзя оценить деньгами, за которые нельзя заплатить деньги. Что сегодня у нас, как у родителей, приоритет? Ребята, которые ездят на мужской энкаунтер, мы были свидетелями момента, нынешних отношений между родителем и сыном. Кстати, эта картина, которую мы видели, эта картина, это не одиночная, это сегодня массово. Этого массово. У детей нет уважения к отцам. Не из-за того, что они плохие дети. Родители себя представили так своим детям. Если отец обманывает ребенка в глаза и думает, он просто малый, тупой, ничего не понимает, это вернется бумерангом в его жизнь. Обязательно. Просто пройдет несколько лет, несколько мгновений жизни, и все оборачивается уже потом против родителей. Кто верит в то, что наши дети – это помазанные огнем дети? Амен. Амен. Я знаю, о чем я говорю. Мы стараемся с нашими детьми быть близко, мы интересуемся, как Бог говорит в их жизни, что говорит в их жизни и все прочее. Я прямо скажу, чем моложе, тем реальней. Да, старшие дети имеют откровение, с ними Бог говорит, имеют видение, они имеют даже какие-то сверхъестественные духовные переживания. Но то, что происходит с малой, я просто в шоке. Сказать, что она ищет Бога, что она там молится постоянно, нет. Он может читать Библию, может не читать Библию. Она может слушать воршип, а она может просто мультик посмотреть. Но у нее есть то, и я когда-то говорил, это когда я читал письмо, которое она написала Иисусу Христу, я, мужик, плакал. Я не встречал этих вещей. Если ребенок не захваченный Богом, если у него не было встречи с Богом, он этого никогда не напишет. Это вышло из сердца. Это вышло слова любви настолько глубокие. Как ребенок вообще может знать эти выражения? Откуда? Откуда у него, как это все излагать, как все это правильно выложить? Это было не на одном листке написано. Я не верю в то, что это поколение забыто Богом, и это поколение, оно не имеет значения, там есть какие-то выбранные, нет. Сегодня Бог реальный, тем более мы, ребята, которые сидим в центре. Наши дети, это дети огня и славы Бога. Это поколение, которое принесет реально, славу Бога на земле. Сколько было даже в центре пророчеств насчет того, что Бог реально будет использовать детей. Я хочу, чтобы мои дети были захвачены Богом полностью. Это моя мечта, это мое желание. Почему? Потому что жизнь пролетит очень быстро. Мы не успеем оглянуться, как все пролетит. А впереди вечность. И я скажу прямо. Стоит жить для детей, для того, чтобы они полностью встали и вошли в свое призвание. Стоит это делать. Стоит посвятить свою жизнь. Я не знаю, здесь нету расклада, здесь нету какого-то предписания для каждого человека. Мы должны искать Бога. Мы должны искать Божьей мудрости в нашей жизни, для того, чтобы знать в каждому, как в определенной ситуации. Мы знаем, даже если в семье несколько детей, одним и тем же самым методом ты никогда не будешь работать с каждым ребенком. Нет, они все разные, каждому нужен подход, каждому нужны свои какие-то моменты и так дальше. И мы должны нуждаться, как родители, в помощи у Бога, для того, чтобы Бог давал нам мудрости. Правильно воспитывать. Скажу. Иногда задают вопрос, можно ли наказывать детей? Нужно? Я считаю, что да. Женя, я солидарен с тобой насчет этого. Ты первый сказал, что нужно. Я считаю, что да. Я не говорю насчет издевательства. Я не говорю насчет избиения. Но ответственность должна быть. У меня с Игорем был такой момент. Говорит, простишь? Я говорю, прощу. На второй раз точно самое то же самое сделал. Но он пообещал, я больше не буду. Говорю, ну я же, у нас был... Ты же мужик. Ну мужик, ну какой мужик? 4 года. Ну мужик. А что сделал? Ну все, больше не буду. Ну хорошо. На третий раз пришел, говорит. Ну 2 раза и хватит. Говорит, не получается без пряника и все. Я делился, наверное, я не знаю, мне где-то в проповеди это вылетело, через то, что в такие моменты иногда приходят спонтанно примеры, и я где-то что-то говорил и сказал насчет Дианы, когда Диана пришла с церкви наша, и она обняла меня, поцеловала, говорит, я просто хочу поблагодарить. За что? Говорит, за твои шлепки. Я такое не слышал еще. Ребенок благодарит отца за то, что он наказывал его. Говорит, пап, ты, я говорю, вполне серьезно. Я никогда не думал, что об этом буду говорить, я тебе это скажу. Ну, а я сегодня, говорит, реально увидела. Рассказывай в примере, нет? Да, все, не буду. В двух словах. Учителя воскресной школы собрались, там ее примерно возраста, кто-то даже был, она самая младшая была. Были старше, и они начали делиться моментами своей жизни. И, говорит, они рассказывают такие вещи. Говорит, я слушаю, я говорю, я сделал одно заключение. Вас родители не любят. Ну как не любят? Нам родители все покупали, нам родители везде возили, нас все полностью. Она говорит, нет, вас родители никогда не наказывали. Говорит, нет. Вот, говорит, проблема. У вас нет ответственности. Говорит, у вас 18-19 лет иметь такие проблемы? Как? Откуда? Говорит, как? У вас что, нету, говорит, здесь ничего вообще разобраться с этими моментами? И, говорит, я когда ехала домой, говорит, мне пришло просто... Говорит, когда... И так написано в Библии. Когда родители наказывают детей, дети думают, обижаются и говорят, зачем это. Но он там сравнивает с тем моментом, когда Бог работает тоже иногда через определенные какие-то ситуации в нашей жизни, учит нас. И он говорит, когда это приходит, мы как бы тоже, зачем Бог, что это такое, где справедливость, где любовь и все прочее. Но потом, когда это все проходит, мы видим, что эта ситуация послужила нам ко благу. Так же самое дети, когда подрастают, они начинают реально понимать, что родители желали только добра и благословения. Никогда не нужно наказывать детей, когда ты зол, когда ты вышел из себя, там, когда ты расстроился, когда ты там весь кипишь и все прочее. На завтра остал. И когда ты завтра спокойно с ребенком поговоришь, ребенок поймет, ты не хочешь согнать на нему злость, а ты просто всего-навсего желаешь ему добра и хочешь ему помочь. Одно место, которое, ну, честно, я когда услышал эти моменты, иногда ты слушаешь, даже люди, когда манипулируют священным писанием, и ты думаешь, ну откуда это вообще может прийти в голову, ну как? Как это может быть? Мужик мне говорит, а ты знаешь, я зачитаю это место, 2 Тимофея 3:5. И еще знаешь, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны в душе, у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога. Будут держаться внешней набожности, но откажутся от нее внутреннего смысла. Держись от них подальше. А теперь скажите, что здесь не написано о христианах. Я раньше думал, это написано о неверующих людях. Здесь написано о христианах. Будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Это написано о христианах последнего времени. И люди говорят, а ты знаешь, я говорю, смотрю свою семью, но нету толку. Ну, а написано так будет. Мои дети сегодня не знают Бога, написано так будет, это же исполняется Писание. Я смотрю на него, думаю, ты откуда? Так здесь же Бог написал для тебя, мой дорогой, для того, чтобы ты знал, что это будет в последнее время, и ты предпринял все усилия для того, чтобы просто твои дети не влетели сюда. И сам тоже. Сначала сам, а потом дети. Есть. Люди просто, или в незнании, или я не знаю, это просто теряется страх Бога, и они просто начинают насмешку это все говорить. Да, Библия говорит за последнее время, и мы живем, мы это видим. Я однажды сидел в машине, просто наблюдал, из хайску вышли ребята уже после школы, закончилась школа. Я услышал разговор, я увидел их поведение, и я понял одно. Если Бог не придет в Америку, Америка обречена. Поколений в Америке нету. Нету тех, которые взвалят на себя тяжесть страны. Нету тех, которые сегодня реально встанут и скажут, подожди, а куда мы вообще идем? Разложение. Магазины сегодня переоборудуют на туалетные комнаты на общие. Хочешь, не хочешь, ты будешь ходить в общую комнату. Это реальность. И Библия говорит, что мы, родители, должны сделать все, чтобы именно вот в это время, в это ужасное время поднять поколение, которое будет ходить в огне и в силе Святого Духа. В это время, когда придет вот это разложение морали, в это время, когда придет полностью отступление от Бога, должны подняться сыновья и дочеря Бога, которые будут заполнены огнем и силой Святого Духа, которые будут заполнены Богом. И на нас лежит сегодня ответственность. Почему? Я уже говорил, мы имеем познание и у нас есть знание. Иногда мы останавливаем или просто делаем так, что дети выходят из призвания. Они теряют Царство Божие в своей жизни. Они уходят от Бога. Не по той причине, что мы хотим, чтобы это случилось. Наше внимание, мы сконцентрированы на второстепенных вещах, которые не имеют столько смысла в нашей жизни, как то, что Бог хочет, чтобы мы сделали для наших детей. Когда мы знакомимся с неверующим человеком, я такой пример приведу. Мы знакомимся с неверующим человеком. Мы им начинаем свидетельствовать о Боге. Приводим его в церковь. Как мы за ним ухаживаем? Мы все для него. Но он же получил спасение. Он должен быть укреплен. Он должен быть восстановлен. Он должен быть прощен. Он должен быть покрыт. Он должен, если там есть какие-то моменты в жизни, должен быть разрушен. Мы говорим, ты сесть на энкаунтер. Мы молимся с ним, постимся с ним. Я правильно говорю? Это лидерство. А дальше? Так где ты такой взялся? Это же наши дети, которые Бог вручил нам. Бог вручил нам. И когда мы шли на землю, мы с ним согласовали насчет того, что мы будем воспитывать наших детей. Что мы их поднимем, как сыновей и дочерей Бога. Нам просто нужно это исполнить. Я буду заканчивать. Последний момент. Чем мотивированные наши дети сейчас. Независимо, ему 2, 3, 4 годика или ему 12, 13, 14 лет. Какая мотивация жизни? Чем они движимы уже сейчас в своей жизни? Что они смотрят? Что они видят? Куда они стремятся? И что захвачено их? Что захватывает их мысли, их желания? Очень просто. Сядь с ребенком спокойно, поговори с ним. Что он хочет видеть в своей жизни, куда он хочет двигаться, что он хочет достичь. И проведя несколько бесед, ты реально увидишь реальность своих детей. В какой реальности они живут, куда они стремятся и что они хотят. Если мы сегодня, родители, упустим этот шанс, это не только шанс, свою обязанность отдадим кому-то другому, свое влияние на наших детей мы отдадим кому-то другому, сразу найдутся те, кто заполнит их жизнь. Мгновенно. Дьявол поставит их жизнь. Тем более, когда на детях есть серьезное призвание, дьявол их жизнь поставит обязательно людей, которые помогут им состояться. Мало я пришла со школы, можно я приду с подружками? Приходи. Меня не было дома, была Лариса. Они посидели, поигрались в доме. Лариса предложила там что-то им покушать. Там они сидели за столом в кухне. И Лариса там тоже занималась. И после того она прямо сказала: с этой девочкой я не хочу, чтобы ты дружила. Вот с этим можешь дружить, а с этой я не хочу, чтобы ты дружила. Ну да, я знаю. Мы не делаем для них открытий, они знают. Они знают хороших детей, они знают нехороших детей. И они знают свою цель. Почему они еще в свою жизнь пускают нехороших? Они все знают. Им нужно сразу поставить на место и сказать: знаешь, если ты хочешь жить благословенной жизнью, если ты хочешь видеть то и то, то и то, пожалуйста. Это тяжелая работа, я знаю. Тяжелая работа. Но опять-таки у нас есть, я говорю, у нас есть все. Сила, власть, у нас есть Святой Дух. У нас есть такие вещи, как пост, молитва. Они работают. Они работают. Просто эта проповедь, я хотел ее сказать, как напоминание о нашей ответственности. О том, что мы должны вкладываться. Несмотря ни на что, поймите. Я говорю, жизнь проходит очень быстро. И... Я хочу получить награду за то, что мои дети вошли в обетование Бога. Я хочу быть плодом ихнего служения. Почему? Если я вложился в ихнюю жизнь, если я их поднял и помог им полностью состояться в призвании Бога, те же плоды, которые они будут иметь в своей жизни, это же часть награды моей тоже будет. Это часть моей вечности будет. Я хочу быть в этом. Я хочу войти в это. Не ленитесь. Не бойтесь поинтересоваться, чем занимается ребенок. Потому что если с ребенком проводит больше времени кто-то, чем мы, родители, скорее всего, там уже может подброшена быть, как говорят, утка. Там уже может подброшена быть какая-то наживка. И ребенок уже может немножко привлекаться теми моментами. Хотя бы я знаю одно. В каждого ребенка внутри есть понимание. Наши дети крещены Святым Духом. Наши дети заполнены Богом. И у них есть различия, у них есть понимание. И им все, что нужно от нас, это просто суппорт. Это понимание, не наезд. Ты что, в церковь ходишь, что ты там слушаешь, дослушаешь, ты что, не слышал, что пастор проповедовал? Конечно, не слышал, он был на воскресной школе. Он не мог слышать. Я заметил одну вещь. Так получилось, что наши меньшие, и Диана и Джессика, они, уже когда мы пришли сюда в центр, они были еще маленькими. Они идут в воскресную школу, они приходят домой, и они дома переслушивают проповедь пастыря. Они русский точно не знали. Вообще до прихода в церковь они русский вообще не знали. Я говорю: зачем ты слушаешь? И она начинает мне пересказывать проповедь. Объясните мне, что это такое? Она начинает пересказывать смысл проповеди. Это сверхъестественно. Это говорит о том, что Бог с ними работает. Иногда просто приходит ребенок и говорит: знаешь, я сегодня лучше посижу пастора, послушаю. Садится и слушает проповедь Андрея. У них есть внутри влечение, которое их тянет. У них вот этот дух совершенный, который человек от Бога, он различает это все. И это сверхъестественное притяжение. И я говорю, у них есть. Оно все у них есть. Наша задача – это просто подставить им плечо, помочь им состояться. Когда придут атаки, когда придут какие-то удары, нам просто нужно научиться быть их покровом, их защитой. И я так всегда говорю. Есть время, когда мы для наших детей родители. Папа, мама. Но это время меняется тем, когда папа и мама должны стать другом, с которым они могут поговорить, с которым они могут поделиться, с которым они могут, которому они могут открыться. И, естественно, они ждут ответа. Они ждут поддержки. Я хочу видеть, когда на земле будет просто рушиться царство дьявола. Это моя мечта. Это мое желание. И я знаю одно. Это определение от Бога для наших детей. Богу нужно было наше поколение и нужно сейчас. Для того, чтобы делать определенную работу. Мы это делаем, но вместе с тем у него есть главная задача. Это поднятие поколения, которое полностью будет отсоединено от религии, от этого мира, которое полностью будет посвящено Богу. Аминь? Аминь. Я согласен. Да, это так есть. Это так есть. Когда я вижу свои пробелы какие-то... Ань, ты можешь садиться? Свои какие-то пробелы в жизни, в отношениях с детьми, нормально все. Просто нужно признать это и сказать прямо. Дух Святой, дай мне мудрости. И я еще одну вещь понял. Если не прав... А мы знаем, родители, когда мы не правы. Никогда не бойся попросить у ребенка прощения. Это нормально. Попроси просто прощения. Дети на это очень интересно реагируют. Давайте мы поднимемся. Отец, мы сегодня идем к Тебе. Ты совершенный Отец. И Ты можешь научиться совершенному отцовству. У Тебя есть сила, у Тебя есть мудрость. Потому что Ты все сотворил, Ты все создал, и Ты все знаешь от начала и до конца. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся, Бог, сейчас в сверхъестественной мудрости от Тебя. Мы нуждаемся в этом ангеле. Мы нуждаемся в этом духе мудрости, который есть часть Тебя, которая составная Тебя как Бога. Мы просим, Бог, пускай эта сила, это благословение придет в наши жизни. В это время, в последнее время, когда дьявол делает все для того, чтобы полностью Бог погрузить это поколение, новое поколение во тьму. Мы говорим, Бог, мы хотим видеть Твое поколение, мы хотим видеть поколение огня, поколение славы, которое рожденное Тобой на эту землю, которое принесет Твой свет, принесет Твою истину, принесет откровение Тебя, принесет откровение Твоей сущности. Мы просим Тебя, любимый, заполни нас Твоей мудростью, заполни нас Твоим откровением. Мы осознаем то, что мы есть люди, и у нас иногда бывают моменты, когда вообще мы не знаем, как делать, как говорить, как отвечать. Но я верю одно, что Ты всегда, Ты сказал, что Дух Святой, который в нас, Он будет учить, Он будет говорить. Бог, мы просим Тебя, пускай это благословение придет в жизнь каждого из нас. Я молюсь сейчас за каждого родителя, Бог, за папу, за маму. Я прошу, Бог, пускай придет знание, понимание этой ответственности перед Тобой, понимание того, что Ты положил на нас, что мы должны, Бог, сделать в нашей жизни, Господь, для наших детей. Если мы хотим видеть, Бог, перемены, если мы хотим видеть трансформацию, я знаю одно, это начинается с наших семей, это начинается из наших домов. Бог, пожалуйста, высвободи Твой свет, Твою истину, Твое знание, Твое откровение. Пускай сверхъестественные придут знания, понимание этих моментов, этих вопросов в наших жизнях. Мы благодарим Тебя за все, наш Бог, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Присядьте. Давайте мы сейчас сделаем сбор. Да, папа, мама, идите сюда. С вашим хорошим. Так, как бойца зовут? Натан. Ух, молодец. Я знаю одного Натана. который имел 90%, больше 90% ожога за то, что посвятил свою жизнь Богу. Просто сатана поднялся, и Бог исцелил полностью, не осталось ни одного шва, ни одного рубца. Я видел его по пояс раздетым, никогда не скажу, что он был в ожоге. Да. Я вообще считаю, имя Антона сочетается с каким-то определенным призванием и благословением. Хорошо. Давайте, церковь, некое особое благословение. Призываем имя Бога. Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас, Бог, призываем Твои благословения. Мы просим, Бог, пускай Твой сверхъестественный, Твоя сверхъестественная слава, Бог, Твоя мудрость, Твое помазание почиют на этом малыше, Бог. Пускай это имя, это будет имя страшно всегда в царстве дьявола. Я, Бог, благословляю его Твоими благословениями. Все то, что Ты предназначил для этого ребенка, Бог, пускай оно придет в его жизнь. Я прошу Тебя, Бог, сверхъестественная охрана, покров Твоей крови, защита Твоей крови, Бог, мудрость, откровение, знание во имя Иисуса Христа. Я также прошу, Отец, за папу, дай ему мудрости, дай знания, дай откровение, дай понимание, Бог, всей ответственности, и дай ему способности, Бог, полностью воспитать этого ребенка правильно, воспитать так, чтобы Бог получить награду за этого мужа Божьего. Также я прошу за маму, Бог. Папа никогда не воспитает без мамы, потому что ты, Бог, определишь, чтобы в семье была и папа, и мама. Дай мудрости. Дай знание, дай чувствительность, Бог. Сердце женщины, оно всегда имеет способность чувствовать, Бог. Пускай это чувственность, Бог, чувствительность. Это способность предчувствовать и знать, Бог, всегда движет в ее жизни. Пускай придет твоя мудрость, понимание, Бог, кто пришел в их семью, для какой цели и для чего он рожден в этой семье. Бог, я прошу, благослови их, дай все необходимое для воспитания и для поднятия этого ребенка во имя Иисуса Христа. Аминь.
Хорошо, да, давайте мы сделаем пожертвование.